Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, президент исторического факультета МГУ, академик РАН Сергей Павлович Карпов. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о таком странном явлении, которое... как птица Феникс возродилась в Средневековье. Мы будем говорить о торговле, потому что, как известно, после распада античного мира вся Европа, она так ушла в сферу натурального хозяйства. И там была такая, очень такая спорадическая торговля. И вдруг в какой-то момент все начало возвращаться. Сергей Павлович, почему?
Вы знаете, торговля никогда не умирала, но она маргинализировалась. Потому что, по сути дела, в условиях натурального хозяйства товарообмен совершался теми предметами, которых в принципе не было в данном регионе. Поэтому торговля в этот период носила в основном элитарный характер и касалась либо предметов роскоши, либо тех вещей, которых в принципе не производили в Западной Европе. И таким производящим центром была Византия. Затем был мусульманский мир, прежде всего Персия и арабский мир, и оттуда привозились те вещи, которых не было на Западе, и вещи, потребителем которых в основном являлась аристократия, элита, но некоторые из этих вещей вообще, как говорится, были не столько предметами торговли, сколько предметами посольских даров или знаком особого расположения, например, византийских императоров, потому что пурпурные византийские ткани, например, нельзя было продавать вообще, их можно было только с решения императора использовать для каких-то даров, для особых подношений. Вот, например, Карл Великий использовал такие византийские покрова драгоценные для алтарных покровов. Они сохранились в Ахене, например, их можно даже сейчас видеть. Ну и в целом эта торговля носила элитный характер. Потом постепенно нормализуется товарообмен между регионами уже самой Западной Европы, производится определенное количество излишков, не только касающихся сельскохозяйственной продукции, хотя и сельскохозяйственной продукции тоже, но и, например, металлоизделий определенных, каких-то других вещей. И вот постепенно налаживается уже внутренний товарообмен, он связан с подъемом городов, со всем прочим. Но я хотел бы сказать о другом, что в средние века мастерской мира в раннее Средневековье продолжала оставаться наследница Римской империи, которая продолжала все ее традиции, Византия. И византийские купцы, в частности, играли довольно большую роль во всем этом товарообмене, хотя и под серьезным очень контролем государства, потому что византийская торговля всегда оберегалась, опекалась и контролировалась государством. И вот я расскажу только один пример из раннего Средневековья, как раз из VI века, это же примерно было в начале VII, когда в Византии правил Юстиниан, его первые наследники, был Косьма Индикоплов, Индикоплейс, такой писатель, который отражал историю того времени, в частности, писал об Индии, писал о дальних странах, связанных с Византией, и он описал, например, такой очень интересный случай. Византийцы конкурировали с персами в торговле на Ближнем Востоке, и даже не только Ближнем Востоке, но и в Индийском океане.
Угу.
Тапрабана – это название Цейлона. На Цейлоне столкнулись византийские и персидские купцы. И правитель Тапрабаны, собственно говоря, задал вопрос, а чьи товары лучше? И персидские купцы начали выкладывать свои ткани знаменитые, византийские начали выкладывать свои ткани, другие предметы какие-то, и никто не мог в конечном счете догадаться, что же лучше, и принять решение не мог правитель в пользу одной из сторон. И то, и другое было хорошо.
Угу.
Тогда византийский купец залез в свою маленькую сумочку и бросил на стол золотую византийскую монету и спросил: «А это у вас есть?» И золотого солида у персов такого равного не оказалось. И византийский золотой солид, который назывался намисмой, перпером в разный период времени, это был доллар средневековья, как сказал один итальянский исследователь. А, кстати, о долларе. Знаете ли вы, откуда происходит само слово «доллар»? Вся торговля средних веков, между прочим, в значительной степени была основана на дефиците серебра на Западе. И именно серебром происходил потом уже обмен с товарами с восточным миром, покупка восточных товаров. И вот в долине Святого Иоахима, с Южной Чехии и Южной Германии частично, добывалось серебро. Из этого серебра чеканили монету или брусками вывозили. В основном это происходило либо через Венецию, Гену, и намного позже, правда, того, о чем я говорил, с Византией. Вот. И это было в долине Святого Иоахима.
Угу.
По-немецки Иоахимсталь, долина Святого Иоахима. Отсюда Иоахимталеры. И вот талеры как раз и были потом уже в классическом Средневековье, в позднем Средневековье даже, основной той самой серебряной монетой, которой производился обмен, стандартной монетой, которой раньше была византийская намисма или венецианский дукат. Ну так вот, Иоахимсталь, талер, отсюда доллар, который потом стал уже производиться совсем в другом мире, в совсем другой среде.
А вот вы упомянули о недостатке серебра в Европе. А можете вообще описать вот какие-то регионы, откуда что куда везли?
То есть, конечно. Товары... Если я сейчас об этом более подробно расскажу, какие товары прежде всего вывозились с Востока и пользовались большим спросом на Западе. Это были специи, которые были чрезвычайно важны. Это был шелк. Это были хлопок потом, например. И некоторые предметы вооружения, которых Запад не знал. Конечно, предметы роскоши многочисленные, их можно перечислять сколько угодно. Такие товары, как квасцы, без которых нельзя было производить ткани, дубильные вещества, фиксатор красок и многое-многое другое. Вот везли преимущественно эти товары. А что мог дать в это время Запад до того, как там было сукноделие? Только драгоценные металлы, а Восток был ориентирован, именно Арабский Восток и затем уже Сельджукский и так далее, он был ориентирован в основном на серебряную монету. Там серебро было именно в основной денежной единице. Поэтому вот это серебро вывозилось через Венецию, через Геную, через другие регионы Европы для того, чтобы оплачивать это. Поэтому всегда торговля с Западом в средние века с Востоком была дефицитна для Запада. И только потом, постепенно, когда Запад укореняет сукноделие с английской шерстью, шерстью других регионов, не только английской, испанской, многих других, начинает производиться в Западной Европе, во многих городах Западной Европы. И вот тогда это сукно начинает вывозиться уже на Восток и становиться тоже эквивалентом.
То есть, получается, в раннем Средневековье экономика Западной Европы, она была сырьевой, то есть они продавали свои недра. И только потом, когда они начали какой-то прибавочный продукт производить, текстиль, только тогда у них начала возрождаться экономика.
Вы совершенно правы. Именно это связано с производством текстиля, это связано с производством некоторых технологических новинок, которых Восток не знал. Ну, например, колокола, которые пользовались, в общем, большим спросом и на православном Востоке, да и на мусульманском потом тоже. Это башенные часы, которые начали производиться с XIV века, которые стали очень известны. Это арбалеты, которые начали тоже производиться в XIV преимущественно столетии, позже начали тоже вывозиться.
Это так арбалеты, насколько я знаю, в Западную Европу попали с Арабского Востока.
Это да, но они были доведены до высокого качества, вот эти самые болты знаменитые, которыми стреляли, натяжные арбалеты, там было очень много вариантов. Это было в основном как раз сделано очень хорошо на Западе. Более того, там были аркбаллисты, которые устанавливались на борту кораблей, которые пробивали ниже ватерлинии корабли противника и использовались как пушки своего рода, еще до пороховых бомбард, которые тоже на флоте были затем.
А вы упомянули про часовые механизмы, это тоже очень интересно. То есть получается, что из Европы прям целиком вывозили вот эти вот...
Они вывозились на торговых судах, они весили довольно много, они производились, конечно, в специальных мастерских Западной Европы, в разных местах, и в Италии, и не только в Италии, швейцарское производство тоже начинается уже в это время. В общем, это была уже другая торговля.
А смотрите, я сейчас вспомнил историю. У Адама Аляри описано, как он потерпел кораблекрушение около острова Гогланд в Финском заливе. Да-да. И там в том числе были потеряны не только дары московскому царю, но еще и какой-то дорогой часовой механизм. Я-то думал, что это какой-то единичный случай.
Нет,
оказывается,
нет,
это прям был
предмет экспорта. Да, этим довольно широко торговали. И в качестве даров посылали из Западной Европы различным правителям Востока. Угу. И византийскому императору, и трапезунскому императору, и персидскому шаху, и многим-многим другим. Это был драгоценный дар. Давайте мы вернемся немножко назад и вспомним о том, каким образом вот эта вот торговля реализовывалась реально.
Да.
Потому что в основном сначала торговали византийские купцы, купцы восточные, сами западные купцы редко ездили для этой торговли, ездили на небольшие, как правило, расстояния, хотя это тоже было и тоже имело место, известно об этом. Вот, но все-таки в основном это были купцы-иностранцы, еврейская торговля была здесь значительна, отношение к ним было тоже очень разное в средние века. Ну и вот я хотел бы сказать, что постепенно с тем моментом, когда на Западе возникают ярмарки, появляются центры, где ведутся торговли, возрождается городская торговля, усиливается роль и западного купечества. А что сделала Византия в это время? Византия, наоборот, ограничивать начала свою торговлю всякого рода официальными запретами и рестрикциями.
А зачем?
Для того, чтобы сосредоточить всю торговлю в Константинополе. И в этом случае именно Константинополь был главным центром торговли, куда нужно было приехать, и они ждали, пока к ним приедут, потому что все было сосредоточено там. Там было ведомство епарха, городского правителя, который это все контролировал. Там была сосредоточена мастерская мира, и люди туда ехали, и византийцы обленились, попросту говоря. Поэтому византийское купечество... Они начали меньше ездить сами. Это привело и к упадку флота отчасти, это привело к замкнутости определенной. И это было одной из причин, кстати говоря, последующего упадка Византии.
Пардон, вот. А я правильно понимаю, что именно в это время тогда, получается, где-то в юго-восточной Франции, по-моему, начали организовывать в большом количестве ярмарки? Это как противовес Византии?
Нет, это вещи, которые были параллельны, потому что идет развитие межрегиональных связей, идет возникновение городов, посредническая функция начинает возрастать у западноевропейского купечества, самого купечества становится больше, возникают гильдии, возникают торговые организации. О торговых организациях мы поговорим подробнее, может быть, потом. Но, во всяком случае, это процесс уже другой. Но Византия в этот момент немножечко начинает отставать. И этим отставанием воспользуются и восточные купцы, с одной стороны, и западные. И одновременно вот возникает такой, я бы сказал, демпинг, который Запад даже иногда использует для прорыва на византийские рынки, потому что в это же время возникают большие трудности Византии внешнеполитические. И вот тогда Византия начинает давать огромные привилегии. И вы знаете, кому первым Византия дала самые большие торговые привилегии почти беспошной торговли? В районе Святого Маммы, такой был храм там.
Неужто купцам русам с севера?
Представьте, что купцам русам, которые военным путем смогли это сделать при Олеге, потом при Игоре чуть-чуть, но русские это не удержали. Это сохранилось на достаточно короткое время. А потом Византия попала в страшные клещи. С одной стороны, на Византию давили печенеги, с другой стороны, сельджуки. И Византия, и с третьей стороны, норманны, которые также представляли большую угрозу. Византии нужно было флотом защищаться. Свой флот приходил в упадок. И вот когда к власти пришел Алексей I Комнин, у него была страшно тяжелая ситуация. Ему надо было каким-то образом спасать империю без денег, которых у него не было. без флота, который приходил в упадок, без реального войска, которым надо было платить, потому что пехотой нельзя было загородиться от норманов и от сельджукской конницы, и от печенежской. И тогда он обращается за помощью к Западу, и прежде всего обращается к Венеции, которая была дочерью Византии, она была на византийской территории, возникла там. Сам дож – это не что иное, как дука византийский. Это титул, который был пожалован в свое время Византии, он укоренился, он стал дожем. Ну так вот, Венеция была дочерью Византии. И тогда византийский император обратился к Венеции, ну, конечно, венецианцы, как люди очень рачительные, поставили свои условия. Этим условием была беспошлинная торговля на территории Византии. Шутка сказать, все византийцы платили 10% за торговлю, сами греки, а венецианцы ничего. И могли торговать на территории всей Византийской империи беспошлинно. Значит, они могли свои товары, даже аналогичные византийцам, продавать на 10% дешевле, чем это могли делать греки. И они, конечно, греческую торговлю тем самым очень сильно ограничили. Это известно. И вот вопрос, правильно ли сделал Алексей I или нет. В исторической перспективе это привело в значительной степени к упадку. Но в тех условиях это не было ошибкой, потому что, во-первых, он спас империю, оберегая ее от морских атак норманов, а с другой стороны, он перенаправил торговлю, которая из Константинополя уходила в Александрию. Он вновь ее вернул, понимаете? И торговля оживилась, и в этот момент он выиграл, и в этот момент он стабилизировал государство. Поэтому говорить о том, что вот его политика была ошибочна, как иногда делают, что он привел к упадку Византии, нет. Это всегда имеет два измерения.
А можно я задам вопрос? Вот вы упомянули Александрию. Я читал или там где-то слышал, сейчас не помню, что вот эта ситуация связана в том числе и с изменениями путей торговли. Конечно. Потому что, насколько я понимаю, арабские завоевания привели к тому, что, ну, там, север Африки, он, собственно, достался арабам, и это очень сильно изменило потоки. Благодаря этому пути торговые сместились на север, и Скандинавия, вот, и именно норманы, как торговцы, поднялись вот именно из-за того, что арабы прекратили старые пути
торговли. Ну, норманы – это особый вопрос. Там было много изменений и направлений торговли. Это более сложного вопрос. Но во всяком случае, тут главным, я бы сказал, моментом были даже не столько арабские завоевания. Арабские завоевания с Багдадом сосредоточили торговлю на Багдаде и затем на Сирийском побережье, потому что это входило в халифат, и здесь Сирийское побережье, нынешнее Израильское побережье, в том числе и Александрия, которая входила в тот же самый халифат, стали главными центрами. Потом, ведь вы же знаете, что были крестовые походы, и, конечно, крестоносцы не просто шли с религиозными целями, они шли, особенно торговцы, морские республики, с тем, чтобы организовать там форпосты своей торговли. И таким образом там возникают и венецианские, и генуэзские, и многие другие торговые фактории. Эти торговые фактории являются как бы посредниками вот в системе связи. Потом в ходе крестовых походов и их последствий эти торговые фактории начинают постепенно отвоевываться мусульманами, остается несколько центров, ну, например, такой центр, как Акра, который является важным торговым центром, играет большую роль Кипр, Крит, вот эти вот места. Но затем происходит татаро-монгольское завоевание. И татаро-монгольское завоевание имело очень интересные последствия. С одной стороны, оно разрушает старые торговые центры, и очень быстро, в том числе и на севере, на Руси, и на то же самое было и на юге, они разрушили Багдад, они разрушили сирийские города, они нанесли урон торговле как раз и Ирана, Персии бывшей, все, что здесь было. Но они потом создают новые мощные торговые центры.
Извините, а я правильно понимаю, что они же как раз прервали, получается, путь из Варяг в Арабы по Волге, который шел?
Да, но постепенно он замещается путем по Дону. И здесь возникает значение Таны, Азова, который играет очень большую роль в этой торговле. Крым усиливается, и его фактория. Это немножечко попозже. Но вот здесь я хотел бы как раз вернуться вот к этой вот идее перемены торговых путей. Да, да, татары, монголы-татары разрушили старые торговые центры, но они создали спустя несколько десятилетий мощнейшую, прочнейшую систему коммуникаций, которые связывали побережье Средиземного моря через разные пункты с центрами в Азии, в Индии, в Китае, в Каракоруме, в Ургенче, на Волге. Здесь были мощнейшие форпосты. И главными этими форпостами как раз получались новые центры, в том числе Черноморский. Это был Трапезунд, через который велась торговля. Это была Тана, нынешний Азов, Азовское море. Это были крымские города. И это был Лаяццо на южном побережье Анатолии, Малой Азии. И вот эти центры начинают играть большую-большую роль. Почему они играют большую роль? Потому что монголо-татарское завоевание обеспечивало прочность торговых путей.
А получается, они объединили вообще весь континент, от Китая до Испании.
Совершенно справедливо. Ну, Испания – это, так сказать, крайний случай, но и во всяком случае их торговля до Адриатики была очень прочно организована.
Нет, я имею в виду, что не то, чтобы они этим всем владели, а то, что было это все пересечь.
Да, это совершенно справедливо. Но я хотел бы здесь сказать вот что, что торговые пути охранялись, и купцы чувствовали себя в безопасности, кроме одного времени, когда менялся хан. Вот когда менялся хан и наступала какая-то замятня, вот тогда нужно было уже быть крайне осторожными, и здесь были большие проблемы. Вот, могли ограбить, могли конфисковать. Конечно, другие случаи были, когда нарушались торговые привилегии или какие-то преимущества, или что-то там делали не так, тогда могли санкции быть какие-то введены ханом, либо ханом Золотой Орды, частью этой великой татарской империи огромной. Но так было до середины XIV века. А в середине XIV века происходит катастрофа всей торговой системе, и о которой можно специально говорить, потому что это очень интересное событие, которое изменяет мировую историю.
Вы сейчас говорите про то, как монгольская орда развалилась на улусы?
Не только. Одновременно произошло несколько событий, очень важных. И вот это мистика какая-то истории. В истории есть много мистики. И вот это вот мистический момент. Понимаете, произошел мировой кризис одновременно в нескольких направлениях. Начался он с распада банков, неожиданным, хотя в это время как раз они процветали. Вдруг неожиданно начинается обрушение банковской системы на Западе, и распадаются банки Перуцци, Барди, многие другие, неожиданно. Потом начинается столкновение татар с венецианцами в Тане, в Азове, которое порождает большой конфликт республик морских и Генуи, и Венеции с татарами, начинается война с татарами, блокада татарских земель морскими республиками, затем осада Каффы, главного генуэзского центра.
И это там приносит чуму в Европу.
Не только это, понимаете, чума – это сложный вопрос, и как раз, но тем не менее, чума играла колоссальнейшую роль во всех этих вот вещах, потому что чума фактически обезлюдила Европу и нанесла колоссальнейший удар и по востоку, и по западу. Она пришла, наверное, из Южного Китая, из Вьетнама, из вот всех этих районов, по торговым путям, по коммуникациям. И есть история, которая рассказывается как раз о том, что произошло у стен Каффы. Это была первая бактериологическая война в истории человечества. Получилось так, что когда татары осаждали Каффу генуэзскую, они начали забрасывать трупы зараженных чумой людей через стены Каффы. И это тем самым якобы, по описаниям хронистов, чума распространялась в город, а затем с кораблями вывозилась. На самом деле это легенда, потому что главнейшую роль играла не это, играли крысы, играли те самые вредители, которые попадали на корабли, перевозились вместе с товарами и затем распространялись, заражая и людей, заражая и все, что было вокруг. Поэтому в данном случае, конечно же, не с Каффой надо это связывать, надо связывать с той общей эпидемией, с той общей торговой ситуацией, то есть с торговлей чума была принесена.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о средневековой торговле с Сергеем Павловичем Карповым. Вернемся к вам после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, президент исторического факультета МГУ, академик РАН Сергей Павлович Карпов. Мы говорим о средневековой торговле, и закончили мы на кризисе, который совершенно неожиданным образом случился в XIV веке, совпало огромное количество факторов. Сергей Павлович,
мы еще не закончили про кризис.
Еще не так все вот, перечислили.
Потому что смотрите, что получилось. Сначала война морских республик с Ордой. Угу. Чума, которая поразила Европу и которая опустошила Европу. Не менее трети населения, причем всех категорий, от правителей до простых крестьян, было поражено и умерло просто, не выжило. Угу. До этого тоже были эпидемии чумы неоднократно в Европе, но эта эпидемия не знала прецедентов. Она оказалась чудовищной, опустошительной. И потом, спустя 20 лет, она вернулась с запада на восток. Сначала она пришла с востока на запад, а в 60-е годы XIV века обратным маятниковым ходом она вернулась с запада на восток. И опять еще раз нанесла удар. Но одновременно в это время начинается гражданская война в Византийской империи, в Трапезунской империи. Столетняя война между Англией и Францией, которая втянула в орбиту противостояния огромное количество государств. По сути дела, это была европейская война. Там участвовала и Португалия, и Испания, и Шотландия, и многие-многие другие страны. Поэтому фактически все совпало воедино. И начинается замятня, распад Золотой Орды, в которую были втянуты и русские княжества в конечном счете. И эта замятня приводит к распаду вот той системы торговой, которая была. И к чему это привело? Это привело сначала к тому, что торговля останавливается как бы в ходе всех этих потрясений, а потом начинают меняться ее приоритеты, распадаются единые торговые пути, потому что уже татарская единая империя не может поддерживать всю эту систему коммуникации, они фрагментализируются. Да, конечно, оставались пути между, например, Азовом, Таной и центрами Золотой Орды на Волге. Вот, это разные центры, в том числе Хаджитархан, Астрахань современно, в том числе Сарай, которые оставались торговыми центрами, этот сегмент поддерживался. Сегмент между Трапезундом и Тавризом тоже несколько поддерживался, но слабее значительно. Но что происходит на Западе? На Западе происходит огромный дефицит рабочей силы, который надо было восполнять. Восполняется он частично, не полностью, частично, за счет рабов, привозимых на берегов Черного моря, прежде всего. Также, собственно говоря, когда начинается распад вот этих торговых коммуникаций, многие товары, которые раньше доставлялись, не доставляются, а начинают доставляться предметы, которые производились в самом регионе Черного моря. И Черное море начинает играть все большую роль в этой торговле, в том числе втягивая русские земли в эту торговлю. И вот я вам расскажу просто одну историю очень интересную об этих переменах. Потом мы говорим о работорговле, это особо интересная вещь. Вот, расскажу вам одну вещь, связанную с торговлей икрой.
Икрой?
Икрой, да-да. Потому что когда западноевропейцы, генуэзцы, и венецианцы познакомились с икрой, которая у греков была очень распространена. Греки, особенно в постное время, вывозили довольно много из Азовского моря осетровых и потребляли и осетров, и икру большое количество.
А как же они увозили в то время без холодильника?
Они возили, они без холодильника, она подвергалась консервированию, заливали оливковым маслом, они запечатывали кувшины, они в кувшинах таких, в амфорах своеобразных это провозили. Очень широко это было в Византии распространено. А на Западе ее не знали. И вот когда впервые они познакомились с тем, что такое икра, никто иной, как Петрарка, как-то сказал, ну как же могут эти развращенные греки есть яйца рыб. Фу! А потом, спустя всего-навсего где-то 20 лет, икра стала знаменитейшим лакомством. И за нее уже шла большая конкуренция торговая. Вот вам, пожалуйста, втягивание этого региона на одном маленьком примере. Конечно, пушнина русская. Конечно же, большое количество разного рода предметов, пенька, например, лес, который возился, строевой лес, корабельный лес, который использовался для строительства судов, прежде всего венецианских, это было достаточно распространенным явлением.
Я еще у Яманова читал, что кожу вывозили в огромном количестве.
Конечно, конечно.
Причем выделанную кожу, не просто полуфабрикат.
Разную. Угу. Вывозили кожу и выделанную, и кожу невыделанную, которая потом подлежала еще обработке своеобразной. Тут, конечно, большую роль играют те же самые квасцы, которые я уже упомянул. Угу. Да и многое другое, все это вывозилось. Это уже была перемена. Но особая перемена была связана с рабами.
Так.
И вот здесь мы можем более подробно поговорить о работорговле. Может быть, это будет интересно нашим
слушателям. Конечно, интересно, потому что работорговля в первую очередь ассоциируется с античностью, а ведь она в средние века была, да еще какая.
Вот давайте мы специально об этом немножечко побеседуем. Дело в том, что работорговля никогда не прекращалась. И в средние века даже рабское население на Западе, пожалуй, было таким же, каким оно было и в античные времена. Угу. И рабов было очень много. Но это рабы были очень разные. Были рабы домашние слуги, и вот до кризиса особенно рабы именно и вывозились в качестве домашних слуг на Западе. Были рабы аграрные, которые работали в поместьях, и их процент был не очень велик, в разных регионах по-разному, но все-таки. Были рабы, которые использовались даже в мастерских каких-то, особенно византийских, там допускалось использование рабов. Они были самого разного происхождения. Но рабы до середины, до 40-х годов, скажем так, 14 века, стоили дешево.
Угу.
И рабы достаточно быстро заменялись. Например, никому не приходило в голову покупать рабыню в 23 года, потому что она считалась уже старушкой.
Угу.
Покупались рабы от 12 до 18 лет с расчетом на какой-то период их эксплуатации.
Причем
что после этого? Не длительный.
Угу.
А что было после этого? А после этого, вот это большая разница как раз работорговли средневековой и работорговли античной. Они не выбрасывались на улицу, они отпускались хозяевами, часто с определенным приданным. Это приданное можно было использовать для того, чтобы рабыня, например, могла выйти замуж.
Угу.
Это рабыни получали римское гражданство.
Ну, византийское в данном случае.
Нет, когда они выводились на Запад, это гражданство римское, по римскому праву они получали это гражданство. Они получали определенные суммы денег на свое продолжительное существование и могли оставаться служанками при доме того же хозяина, который раньше их покупал.
А в чем интерес рабовладельца в этой ситуации?
Здесь было очень много разного. Рабовладелец использовал эту рабыню в качестве служанки. Затем, когда она уже становилась более-менее пожилой, она могла продолжать быть здесь, но в качестве такого благодеяния, это значение, между прочим, христианства. Христианство очень смягчило само отношение к рабам, это надо абсолютно четко сказать.
Но они становились тогда, по сути, римскими вольноотпущениками, в античность, в классическую.
Совершенно справедливо, они становились вольноотпущениками, они могли остаться служанками у этого хозяина, могли уйти, если хотели. Это было для них возможно, никаких ограничений здесь не было. Поэтому работорговля средних веков – это временное рабство.
Угу.
Понимаете, люди не оставались в качестве рабов на всю свою жизнь и не умирали в качестве рабов, они умирали в качестве свободных людей. И поэтому есть очень смешная вещь. Есть такой художник Пизанелло, известный. Вот. И у Пизанелло очень много образов этих рабов, которые нарисованы в его полотнах. И вы можете видеть, например, рабов, скуластых рабов, которые явно не европейского вида.
Угу.
И вот количество этих неевропейских рабов было очень велико. И особенно велико было в Италии, прежде всего, но не только, и в Испании, и в других районах, куда они вывозились. Но интересно, надо сказать, отметить особо, что в основном вывозились женщины на рынке Запада и мужчины на рынке Востока. Они шли в мамлюкский Египет и становились частью вот той самой мамлюкской армии, которые формировали мамлюкские султаны. Потому что из рабов даже султаны происходили. Такое могло быть.
Получается, из рабов мамлюкской империи делали солдат?
Делали солдат, конечно.
Что же за солдат такой, который не очень благонадежный, как мне кажется?
Он был исключительно благонадежный, потому что он в очень молодом возрасте попадал в эту среду.
А, совсем он детство,
мусульманизировался, угу. Он воспитывался специальными наставниками, он блестяще владел оружием, и у него была возможность продвижения, потому что это раб, да, он раб перед лицом своего господина, но он мог стать военачальником, он мог стать султаном даже.
Такие... То есть это как янычары, да, потом в более позднее время.
Да. Ну, это немножечко иначе, но во всяком случае это что-то подобное.
Угу.
Ну, вот мы возвращаемся к Западу,
да,
где, конечно, были тоже рабы и мужчины, их тоже вывозили, но их было меньше в процентном отношении. И вот эти вот рабы до кризиса стоили недорого.
Угу.
А после кризиса их количество уменьшается и на Востоке, и на Западе. Цены резко возрастают. И меняется этнический даже состав рабов.
Угу.
Потому что если раньше большинство рабов, вывозимых на Западе, примерно 70%, это были татары,
угу,
частично были рабы с кавказских разных народов, и абхазы, и менгрелы, и адыги, и очень разные другие народы, которые туда попадали, и немножечко было славян.
А вот арабские источники упоминают, насколько я понимаю, большое количество все-таки славянских рабов, потому
вот
что они же говорят, что русы как раз...
Вот подождите, это происходит в основном как раз,
ага,
после середины XIV века. Да, и раньше русы попадали, конечно.
Ну, я имею в виду русы, болгары, скандинавы, которые везли славян.
Собственно говоря, скандинавов среди рабов было очень мало.
Ну,
рабы были славянского происхождения, их было совсем немного, до Замятни.
Угу.
А после Замятни что получается? После Замятни русские выходят на поле Куликова.
Угу.
Русские держат первую победу, которая имеет не только большое значение политическое, но она имеет большое значение культурное, идеологическое.
Угу.
Это был тот момент, когда народ начинает осознавать себя народом-победителем.
Угу.
Но вместе с тем, после этого, через 2 года, Тахтамыш берет и сжигает Москву. Начинается огромная свара между русскими князьями, и начинается достаточно сложный очень период. И в этот сложный период начинается дестабилизация в Орде. К чему она приводит? Она приводит к тому, что если раньше, да, русские платили дань, да, русские были в большой зависимости от ханов, но во всяком случае была какая-то минимальная стабильность,
угу,
то после Замятни эта стабильность ликвидируется, и каждый маленький хан начинает для того, чтобы поймать полон и продать этот полон, осуществлять неожиданные набеги на русские территории, на Рязанское княжество, да вплоть до Тверского.
Угу.
Они проходят, по сути дела, по всей Южной Руси, в том числе и Руси Киевской, и другой, которая уже частично контролируется литовским государством. Вот, и начинает вывозить русских рабов. И доля русских рабов после Куликовской битвы увеличивается. То есть мы заплатили кровью в значительной степени за вот ту победу, которая была одержана. И когда происходит стабилизация, когда это прекращается? С Иваном Третьим,
угу,
когда стабилизируется московское государство, создается засечная черта, возникает казачество, возникает многое другое, что становится барьером.
Ну, Иван Третий период... вообще такой архитектор московского,
конечно,
государства.
Конечно, а вот период между 80-ми годами XIV века и 20-ми годами 15 века был самым тяжелым периодом.
Угу.
И, конечно, здесь роль славянских рабов увеличивается до 20%. Они все равно не лидируют, потому что лидируют в это время по-прежнему татары и кавказские рабы.
Угу.
Вот, но, тем не менее, доля рабов славянского происхождения, она становится гораздо более высокой.
А вот смотрите, а как в Западной Европе использовали вообще рабов? Потому что мы тут с антиковедами много говорили о том, что это, в общем, большое заблуждение, что привозные покупные рабы доминировали. В основном это было естественное воспроизводство. Ну, как бы их сажали на землю, они там жили.
С определенного периода. С определенного периода. Тут были разные периоды, когда в античности начинается, конечно, резкий дефицит рабов в связи с реальной ситуацией. Когда,
ну, там и стабилизация границ.
Да, стабилизация границ. Там можно много об этом говорить. Мы говорим о рабах как раз средних веков.
Да, вот средних.
Я говорю, что значительная часть, я даже считаю, большая часть, угу, привозимых рабов были домашними слугами,
угу,
и служанками. Некоторая часть рабов могла работать в качестве аграрных рабочих, особенно в период после вот этого самого знаменитого кризиса.
Угу.
Вот основном два как бы сегмента, где рабы были использованы на Западе. Но рабы не использовались на Западе в качестве членов ремесленных корпораций, они не допускались, потому что ремесленные корпорации, в отличие от Византии, были замкнутыми, и там могли быть только свободные люди, а в Византии, в эргостерии могли в качестве именно членов эргостерии быть и рабы, которые в данном случае полностью подчинялись воле хозяина, и хозяина этого эргостерии, этой мастерской.
Вот давайте, смотрите, мы поговорили о пространственном, скажем так, пространственной структуре этой торговли, поговорили о наполнении, собственно, чем торговали, когда и как. Давайте поговорим об организационной структуре, ведь именно средневековая торговля дала нам и современные финансовые какие-то институты, и корпоративную какую-то
структуру.
Структуру, да.
Вы совершенно правы. Давайте мы начнем с того, как вообще возникают банки.
Угу.
Потому что банковская торговля уже в средние века играла очень большую роль и обслуживала эту торговлю. Ну так вот, давайте вспомним о том, что значит само слово «банк», откуда оно происходит. Само слово «банка» происходит от названия всего-навсего стола, за которым сидели менялы и меняли монеты Востока на монеты Запада, и использовали, собственно говоря, этот механизм для маленького кредитования торговли. То есть они могли давать суду под процент, и вот эти менялы играли такую определенную значительную роль. И слово «банка» как раз происходит от этого места, где они это делали.
Угу.
Потом постепенно города берут под контроль эту деятельность, устанавливают специальную таксу на обменную операцию, возникают подчиненные государству организации, которые так или иначе уже являются каким-то прообразом современных банков и уже начинают заниматься кредитной торговлей, кредитными операциями. Ну вот я вам расскажу о том, как возникает самый крупный банк средневековой Европы, классического средневековья, банк Святого Георгия в Генуе.
Его называют чуть ли не самым первым банком в мире.
Ну, об этом можно спорить, потому что были Барди и Перуцци, например, во Флоренции, были другие организации, это немножко сложнее. Но давайте мы вернемся к более позднему периоду, вернемся, к, собственно говоря, к тому, что происходит в конце XIV века. Генуя никогда не была государством прочным, таким, какой была Венеция. Это было государство корпоративное, государство, где интересы разных групп купечества совпадали, и они в очень сложных отношениях были друг с другом. И вот когда Генуе, например, надо было противостоять татарам или венецианцам, которые были организованы, там венецианское государство прочное было очень организованное, а Генуе не было организованным государством. И скрепой Генуе были право, с одной стороны, и крепкий суд, а с другой стороны, вот эти мощные организации отдельных купеческих семейств. И когда Генуе надо было вести какую-то войну с противником, Генуе объявляла необходимость займа. И требовала, в том числе принудительно, у своих граждан вносить деньги для того, чтобы, получив эти деньги, создать армию, мобилизовать флот, кстати, мобилизовать из уже готовых генуэзских частных кораблей, которые как бы в данный момент посылались на военные операции, потому что они были к этому подготовлены.
А то есть у них не было такого постоянного
флота? Постоянного флота не было. Он собирался в тот момент, когда возникала опасность, когда возникала такая необходимость, но на средства государства. И здесь вот был принудительный займ. Чем он обеспечивался, этот принудительный займ? Он обеспечивался процентами, которые потом человек получал, внеся свои деньги. То есть он не просто дарил государству деньги, он давал депозит определенный, по которому он получал проценты. И вот государство, которое было бедным, нищим, в отличие от мощного и богатого купеческого слоя, купеческий слой был богат, а государство было бедным. И вот в этом случае государство могло только одним компенсировать – правом взимания налогов. И передавало право на налог на соль, налог на мясо, налог на какие-то товары, привозимые с Востоком, в пользу того человека, который давал свои деньги. Это вот было так. И вот появляется целый ряд таких организаций, которые называются «Комперы».
Угу.
Эти организации «Комперы» были организацией кредиторов государства. И этим «Комперам» надо было каким-то образом государство контролировать, чтобы его не обмануло, что и государство не разделало,
угу.
кстати сказать. Ну вот, для того, чтобы это можно было каким-то образом контролировать, они объединяются в организацию, которую называют «Каза ди Сан Джорджо», «Дом Святого Георгия». И так возникает банк из организации кредиторов государства. Они имеют, эта организация, свое управление, имеют свою мощную финансовую систему, начинает затем оно кредитовать и частных торговцев, и даже целые государства. И вот возникает огромный банк Святого Георгия с разветвленной системой филиалов, рассеянной по всей Европе, вплоть до Англии, и эта система филиалов уже с банками общается через переписку. Mm-hmm. Уже в данном случае есть конторы, которые так или иначе обеспечивают единство этой политики. И надо сказать, что многие государи Европы, французский король, английский король, пиренейские различные правители, прежде всего правители Каталонии и Балеарских островов, они были так или иначе связаны с банком Святого Георгия и им кредитовались. Угу. Постепенно его растет влияние, значение, он становится одним из самых крупных центров Европы. И вот один пример, который очень важен. В 1453 году происходит страшное событие. Захват Константинополя османами. А у генуэзцев целая серия факторий в Черном море. Да. Там и Каффа, там и Тана, там и Трапезунд, там и Семис, Амис, и многие другие. Сама Пера против Константинополя расположена, это тоже генуэзское владение. Что делать генуэзцам? Государство слабое. Удержать фактории нельзя, сами фактории не удержатся. И что государство делает? Оно передает власть над всеми факториями, политическое управление над ними, банку Святого Георгия, который таким образом начинает становиться уже и политической организацией.
Угу.
И банк Святого Георгия получает не только черноморские фактории, он получает еще и Корсику, потому что Корсика принадлежала Генуе в то время и входила в состав генуэзского домена. И банк Святого Георгия управляет и Корсикой тоже.
Но надо сказать, что банк Святого Георгия в Крыму-то недолго продержался, 20 лет где-то.
Вы знаете, он продержался. Он продержался, а мог бы и не продержаться вообще.
Ну да.
Потому что турецкая империя, Османская империя, это мощнейшая средневековая держава, с которой очень трудно было иметь дело. По всех отношениях, и в дипломатическом, и в военном, в каком угодно.
Ну да, 20 лет банк против империи,
это что-то значит. Это что-то значит, да, конечно, и он в значительной степени, конечно, он не смог преодолеть многие проблемы, потому что в самой Кафе были очень сложные и межэтнические отношения,
угу.
Это не было все просто, но тем не менее банк играл такую роль, он играл политическую роль, и более того, он мог даже принуждать королей к принятию тех или иных решений при помощи финансовых организмов. Ну, давайте вернемся чуть-чуть в другую сторону, да, и расскажем о том, как возникает, например, торговля, представительство торговое. Они возникают из коменды. А что такое коменда? Коменда – это временная организация, не постоянная гильдия купеческая, а временная организация, где деньги собирают у любого человека и дают его тому, кто должен отправиться на восток. Вот тот, кто остается и дает деньги, называется социус станс. Этот социус станс может быть любым. Он может быть купцом, а может быть простым слугой, который дает деньги для операции. И потом человек, который туда отправляется торговать, является трактансом, который торгует, получает прибыль, ее возвращает. Причем сам трактанс получает маленький очень процент. Он mm-hmm. получает всего четверть. А три четверти возвращает тому, кто дает деньги. Это значит тому, что в средние века деньги значили больше, чем труд. А вот постепенно из этих организаций трактансов возникают постоянные конторы, в том числе связанные с банками. Это уже начало нового времени.
Ну вот да, вот так вот средневековая торговля, по сути, стала, благодаря ней возник современный мир, современный миропорядок.
Она была мотором.
Спасибо огромное, Сергей Павлович. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был президент исторического факультета МГУ Сергей Павлович Карпов. Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. Там появляется не только много дополнительной информации, но еще и стенограммы наших бесед. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 20 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.